Лиска слезла с печи, босиком прошлась по избе. На ручьях в бараке так не пройдешься, а там всегда холодина под утро. И она скучала не только по родным, все тело ее скучало, а пуще всего ноги скучали по этому вот избиному теплу. «Да, теплом-то мы, слава богу, не обижены», — сказала мать, словно угадывая ее мысли. «Осенью, как ты уехала, Михаил опять подкнопатил стены». Пока Лиска умывалась, да расчесывала волосы, мать принесла с повети веник. «Собирайтесь в баню». «Что, уже истоплено?» «Как не истоплено?» Мать улыбнулась, разглядывая ее на свету. «Разве не чула, как брат из-под тебя лучину доставал?» «Нет», — призналась Лиска и покраснела. «Я намерзла с дорогой, как убитая спала. А где он сейчас?» «Михаил-то...» «Не говори!» «Весь прибегался, да он и глаз не смыкал. Баню затопил, заулок разгреб, в лес побежал. У Петра житва ружье взял. Не могу ли, говорит, кого убить? Чем гость-то, говорит, кормить будем?» «Я не знаю, мам, вы как с ума посходили. Какая я гость?» «Ладно, пущай. Рад видеть. Сестра праздник привезла. И копейка снова в доме завелась». Мать коротко всплакнула. «А ты разве привезла денег-то?» спросила Татьянка. «По что я не видела? Где они?» «Поменьше спать надо», сказала Лиска и рассмеялась от радости. Ночью после чая Татьянка сразу же убралась на печь. Она дала брату полный отчет. Сколько заробила, сколько прожила, все до последней копеечки выложила. И Михаил только руками разводил. «Вот, никогда не думал, что из твоих рук деньги принимать буду». Улица ослепила ее своим блеском. Заулок расчищен до изгороди. Пушистая елочка выглядывает из свежего сумета, нарытого к крыльцу. Откуда она взялась? Не из леса же за ней прибежала. Но особенно растрогала ее Звездоня. Узнала, нет ли ее по шагам, когда она поравнялась с воротами двора, а голос подала. Ворота для тепла были заставлены ржаными снопами, и от них шел белый порог, приятно пахнущий жилым теплом и навозом. На задворках Лиску встретили братья с лопатами, щеки раскраснелись, глазенки блестят. «Иди, мы до самой бани дорожку разгребли!» И она пошла по этой дорожке. Пошла неторопливо, бездумно, любуясь сиянием зимнего дня. Семеновна, черпавшая воду из оледенелого колодца, не признала ее. «Чья ты? Худо, но не вижу». «Давай, чья ты? Соседку не узнала». «Лиза, о, Господи, вот как ты выросла. В байну пошла, в байну. Заходи в гости, я чаем с сахаром напою». Сзади слезы, всхлипывания. «Вон, какая девка у Анюшки выросла! А я и не узнала! Заходи, — говорит, — чаем с сахаром напою». Татьянка, бежавшая впереди, быстро обернулась и осуждающе посмотрела на сестру. «Ты чего это ее звала? Мы сами сахар съедим». «Ой, какая ты жадюга, Татьяна! Как язык-то у тебя повернулся! Глызку у сахара старухи пожалела». «Ну и что?» — не сдавалась Татьянка. «Это ты каждый день чай с сахаром пьешь, а мы-то все без сахара». Лиски вспомнились ручьи, барак, лесная жизнь. В делянку идешь в потемках, в барак возвращаешься в потемках. Ватник скрипит, как шлея на лошади, задубел, заледенел, побродик целый день в лесу до пояса. Нет, нет, не сахарная была у нее жизнь на ручьях. Но ради вот этого дня, который она проживет сегодня дома, она бы начала эту жизнь сызнова. Да, это был ее день. Для нее топил брат баню. Для нее ходили на цыпочках все утро, пока она дрыхла на печи. Для нее ребята разгребали вот эту дорожку, по которой она шагает сейчас. Михаил удивился. Дома сидели без огня. Задеревеневшими от холода руками он чиркнул спичкой, зажег керосинку на столе. «Где ребята? Ловушку какую-нибудь приготовили для него?» Ребята были на печи. С утемени сухо сверкали их глаза. Он вынул из-за пазухи закоченевшего рябчика, положил на стол, тот стукнул, как деревянный. «А где у нас гостья?» Молчание. «Где, говорю, Лиска? Чего на печь забрались? Печку не затопите!» «Уехала!» — шернула носом Татьянка и громко заплакала. «Уехала? Как уехала? Петр Житов увез! Собирайся, говорит, ехать надо!» «Вот так хреновина! Да как же так? Ведь они не поговорили как следует. Давно уехала?» «Недавно мама провожать ушла». Михаил кинулся вон из избы и едва не сбил в дверях мать. «Бесстыдник! В кои-то поры девка домой выбралась, а он в лес укатил на весь день. Да разве я знал? А у тебя ткачан на плечах. Кой черт случилось бы, и завтра уехала. Не своя воля. По судам-то ей еще рано ходить. По судам. Так уж сразу и по судам. И ночью бы в крайнем случае отвез. Ты-то много к ней ездил. Девка без мала 3 месяца в лесу выжила. Бывал ли хоть раз?» Михаил сел на прилавок к печи. Достал банку с махоркой. Махорочку 3 пачки привезла сестра. Не забыла, что надо брату. А он выходит, как та скотина. Ей сено в пасть суют, она рогами да копытами. Но разве он для собственного удовольствия целый день убивался в лесу? Ведь хотелось как лучше. Сестра приехала, чем кормить? Рябчика он свалил сходу в поповом ручье. Обрадовался. Вот думал, какая везучая у нас Лиска. Не успел в лес зайти, уж оперился. А потом ходил-ходил, мял-мял лыжами пухлый снег, все ельники по занавинам выходил. Никого, вымер лес. Брат поднял голову, глухо спросил: «Валенки-то у ей как, целый?» Это внимание с его стороны к сестре несколько смягчило мать. И она, затопляя печку, стала рассказывать, как Лиска ждала его целый день. Никуда не вышла. Хотел по деревне пройтись. Где тут? Брат с ума не идет. И уж она, мое горюшко, попереживала. И в окошко-то глянет, на крыльцо-то выбежит. А тебя все нету. Как сквозь землю провалился. А как в сани-то стал садиться. Еще ж брат на уме. Мама кричит: «Привет Михаилу сказывай». Потом мало-помалу в разговор включились малые. «Ах, ох, Лиска надела белые платья. Лиска вплела в косу красную ленту, Лиска играла с ними в жмурки, Лиска клевала мерзлую рябину, сладко». Глава 7. Ненамного, всего на воробьиный скок прибавился день после Нового года, и солнце еще не грело. По медвежьи на четвереньках ползло по еловым вершинам за рекой, а повеселее жить стало. В первых числах января в Пикашино приехал сын Трофима Лобанова, Тимофей. Тимофей, можно сказать, восстал из мертвых, потому как с первых дней войны не было от него никаких вестей. И вот, посмотрите, жив. Ну, не чудо ли? А может, и наш где запропал? Может, зря оплакивали все эти годы, как покойника? Но, пожалуй, еще больше взбудоражил пикашинцев приезд Лукашина. Как? Зачем пожаловал? Неужели ради Анфисы? «Не заради вас!» — с издевкой говорил бабам Петр Житов. «Колхоз подымать приехал!» И вот как бывает. Поверили бабы. А вернее сказать, кончилось у людей терпение. Где это слыхано, чтоб человек круглый год задарма гнул хребтину, да еще и должником остался? А Першин так закончил хозяйственный год. 100 граммовка на трудодень, из доброй половины колхозников денежные вычеты. Одним словом, на первом же собрании бабы завопили в один голос: «Лукашина!» Толку из этого вопля, казалось, тогда никакого не будет, ибо всем давно известно, что такие дела не тут, не в деревенском клубе бывшей церкви решаются, а немножко повыше. Да и Лукашина к тому времени уже в район на службу взяли. А вот поди ты. Услыхали, видно, бабий вопль наверху. Во всяком случае, в начале марта стало доподлинно известно. Першина из колхоза забирают. Смена властей в деревне случилась в тот день, когда Михаил с Петром Житовым ездили по сено на Синельгу. Конюх Ефим был без ума от нового председателя. Ну уж, мужики, не видал такого человека. Все у меня выспросил, все вызнал. На конюшню зашел, в избушку взглянул. Дедушка, говорит, по что у тебя печки нету? Разве, говорит, мыслимо это дело старому человеку без печки жить? Ефим всплакнул. Давно он был здесь? Нетерпеливо прервал Ефима Петр Житов. Новый-то головка! А только до вас, и вот что я вам, ребята, скажу, не домой, ни к жене побежал, а в правление, примехонько от конюшни до вправления. В правление, однако, огня не оказалось. Петр Житов, злясь на свое легковерие, они даже сено с саней не свалили, вот как приспичило, выругался. Олухи мы с тобой, Мишка, уж кажется, жизнь мылит нас, а все без толку, да и кой хрен сделается. Ежели мы эту новую власть завтра увидим, перемаемся как-нибудь ночь, а? Он поднял кверху голову, посмотрел на все еще не потухшие в синих сумерках ледяные сосульки над окошками и вдруг предложил совсем противоположное тому, что только что говорил. Поехали на дом, да неудобно. Что это будет, ежели все на дом попрутся? Петр Житов возразил, «Ну, ежели на дом ехать нельзя, так это, скажу я тебе, тоже не председатель. Поехали». Пришли они не вовремя, это было ясно. У молодоженов Петр Житов крестил их так, происходил какой-то разговор. И разговор, судя по всему, серьезный, крупный. Лукашин стоял посредине избы в очень решительной, отнюдь не семейной позе. Руки в карманах брюк, челюсти сомкнуты плотно, да впадин на щеках. На них с Петром Житовым глянул коротко, из-под лобья. Одним словом, не скрывал, что ему не до них. А Анфису Петровну выдавали глаза. Когда она сильно волновалась, у нее моментально отливала от лица кровь. И поэтому глаза становились особенно темными и непроглядными, как две проруби зимой. Петр Житов толкнул Михаила в бок. «Смотри, мол, не нас, одних грешных, достают семейные радости!» И сказал, кивая Анфисе Петровне, «Ты чего колишь мужика? Чем он тебе не угодил?» «Колю, Петя, не отпираюсь», — как всегда прямо ответила Анфиса Петровна. Видит Бог, не хотела я, чтобы он стал председателем. А чего, худо ли деревней будет править? Сама, небось, правила. Правила, всю войну правила. А чего выправила? Стали снимать ни у людей, ни у райкома, а слова доброго для меня не нашлось. Михаил не знал, куда и глаза одевать. Это ведь его стараниями так отблагодарили Анфису Петровну. Но тут опять раздался голос Петра Житова. «Сказывай, за председательство на тебя жонки взъелись, а за что же? За прыть!» «За какую еще прыть?» Петр Житов громко захохотал. «Ты, ядреная ваша, вон ведь какая! Двух мужиков за глад взяла! Другая б видимости мужичьей была рада, а ты старого не хочу, нового подай! Вот бабы на тебя и рассердились, девки, понимаешь, на корню посохли!» Зайди в любую деревню, их как грибов червливых осенью в лесу. А ты в это самое времечко давай играть в двоенную игру».